Саш, я там еще про VPN, когда не...
Всем привет, добрый вечер, рад вас приветствовать в воскресенье вечером, самый последний содержательный стрим этой недели, вместе с Михаилом Климаревым и Оскаром Туганбаевым. Привет, ребята.
Привет.
Добрый вечер.
Да, рад вас видеть, и буду рад увидеть и Гришу Бакунова, будет он у нас опять включением. Гриш путешествует, активно перемещается и не может включиться. Вот, потому что еще нестабильно работает система Starlink, которую он возит за собой в маленьком прицепчике. Значит, главное, все всерьез это восприняли. Ну ладно, пусть так, хорошо. Значит, не, Григорий к нам вернется на следующей неделе. Сегодня много о чем есть поговорить. Значит, только что я выступал на «Дожде», где комментировал про то, что, значит, Роскомнадзор решил, не Роскомнадзор, Минюст решил ограничивать блогеров и иноагентов и запрещать им работать с российскими рекламодателями. Но я думаю, на самом деле, наоборот, ровно работать с российским рекламодателем, с блогерами, потому что как запретить что-то блогерам, я не знаю. Но это не совсем по нашей тематике. Зато по нашей тематике это то, что Общественная палата, уже смешно на самом деле, ну, поскольку Общественная палата тот еще тоже орган, Общественная палата решила разработать, создать черный список YouTube-блогеров, который, по задумке авторов, станет основой для принятия мер в их отношении. Значит, это для того, чтобы их переводить в российские соцсети. То есть, если ты не переходишь в российские соцсети, ты враг, работаешь где-то на другую аудиторию. Вот, и, соответственно, надо применять против них какие-то санкции. Какие, я, честно говоря, не очень себе представляю. Может быть, речь идет еще о тех, кто остается в России или пока до сих пор не замечен, потому что против сколько-нибудь значимых и интересных российских блогеров уже санкции применены. Против кого, значит, иностранный агент у нас кто? Еще найди того, кто не иностранный агент. Против кого и уголовные дела, против кого некоторые уже и заочно арестованы. Так у нас с блогерством нынче обстоит. Сильно опасная профессия на русском языке. Вот, хотел спросить вас, что думаете по этому поводу?
Если можно, я начну.
Ну и, конечно.
Да, но надо, собственно, понимать, что такое общественная палата. Просто у нас все...
Палата номер 6. Ну, давай сразу называть ее. Общественная палата
Да.
номер 6.
Общественная, государственная, мы все путаем. У нас периодически у обычного зрителя путается Роскомнадзор, Минкомсвязи, там...
А все это как бы одна власть, вертикаль власти.
Да, но на самом деле
На
общественная
самом деле нет.
палата это абсолютно... Я просто с ними, извините, пожалуйста, работал. Лишнее, чтобы сказано, да. Значит, это общественный орган, который не обладает никакими полномочиями. То есть это просто представители общественности, собранные в одном месте, якобы общественности. Потому что если посмотреть процедуру набора общественной палаты, там какую часть значит, назначает президент, там много, ну, очень число слов формируется, но, естественно, никакие интересы общественности она не представляет. Но там есть какие-то представители общественных организаций, которые через этот рупор они просто оглашают какое-то свое мнение. Поэтому никакой ни законодательной инициативы, ни правоприменительной, ничего там в общественной палате нет ничего. Поэтому то, что они говорят, вот что мы сделаем черный список иностранцев ютубовских, которые не должны работать с нашими соцсетями, это абсолютно правильно говорит Саша, это не в сторону того, чтобы запретить что-то блогерам, а чтобы кому сигнал, собственно. У нас же еще с советских времен зритель, когда смотрит, он говорит, так, давайте, кому сигнал и о чем? Значит, сигнал о том, что даже не столько рекламодатели, сколько соцсети, типа ВКонтакте, там, не знаю, Одноклассники, Рутюб и так далее, чтобы они понимали, что если они будут якшиться с этими иностранными злостными иноагентами, находящимися в розыске, там и под арестом и так далее, ну, под виртуальным арестом заложенным, то им будет плохо, это не кошерно, говорит им общественная палата. При эттом она это просто озвучивает. Претендует на что, зачем она это делает? Она думает, что она формирует некоторые законодательные инициативы. И они думают, что когда в Госдуме будет рассматриваться в дальнейшем закон какой-нибудь за просмотр, условно говоря, ютубовского иноагента, или за донат иноагенту и так далее, чтобы те законодатели, которые сидят в Думе, которые формально подписывают те бумажки, которые спускают из администрации президента, чтобы они понимали, что общественность, вот там 40-40, казаки там, Кубани, еще вот эти все, кто против всего, значит, чтобы они знали, что над ними есть надзор, над этими депутатами, и что общественность им говорит, что плохо с этими людьми иметь какое-либо дело вообще. А так это трёп, хайп и бессмысленное воздухогоняние.
Миш, добавишь?
Я даже не знаю, что тут добавлять. Ну, кроме того, что да, это действительно общественная палата номер 6. Вот, и ну, это собрание говорящих жоп. Вот. И типа, что их обсуждать-то? Они могут готовить какие-то вообще списки. Они могут, не знаю, какие-то там принимать какие-то свои какие-то решения. Вот. Во-первых, их, конечно, даже в рамках вообще государства, путинского государства, их как бы никто не слушает. И их воспринимают вообще тоже как фриков. Даже там их воспринимают. Фриков. Ну, я тоже просто, ну, как бы немного, как, я не сотрудничал с ними совсем-совсем, но я как-то пересекался несколько раз там со всякими чиновниками. Я, ну, давай вам общественную палатку сейчас где-то отправим, типа, пусть они там что-нибудь там вякнут, например. Ну, тут тоже могли, кстати, их сказать, отправить, чтобы они что-нибудь вякнули. Но вообще-то все звучит, какие-то черные списки, какие-то общественные порицания. Такое чувство, что ты возвращаешься, я не знаю, там кто застал, не застал, типа 86-й, наверное, год еще до, 84-й, наверное, даже, до этого.
Партсобрание, комсомольское собрание, да.
Комсомольское партсобрание. И вот они там обсуждают, что это. И там, я, честно говоря, вот так даже пролистал эту новость, попытался ее как-то понять, что они вообще хотят, какие они списки, какие-то бьюти-списки эти блогеры. Кого, чего, я не понимаю. Поэтому давайте дальше. Просто, ну, как бы, обсуждать, как бы, заявление
Я-то, знаешь,
говорящих жоп неинтересно.
я уже на самом деле подумал, вот будут все-таки конкурировать черный список и трэш-стримы, мне кажется, потому что две независимых ветви абсолютно делают друг от
Я
друга.
еще два слова
Давай.
ставлю. Значит, я пытаюсь всегда во всяком безумии найти хоть какую-нибудь логику, скрытую, какую-то вот подковерную, какую-то. Но не просто же так они это сделали. Вот Какая может быть какая-то подспудная, как вот я читаю пресс-релизы и думаю, ну где там кто-то ничего не толкнул, то где здесь какая-то, хоть какая-нибудь логика внутренняя? Я понимаю, что, значит, кому могут мешать иностранные блогеры, создатели контента в российских соцсетях? Они могут мешать бездарным, новоришам, каким-то новомодным блогерам, которые пытаются чисто в российских соцсетях создавать какой-то российский общественно-политический или около этого, околокультурный контент. И им там, конечно, на Рутюбе совершенно не нужно, чтобы приходили узнаваемые яркие люди, блогеры, типа там того же Саши Плющева, знаете, наверное, его. Значит, чтобы, ну, какие-то люди, которым есть что сказать, которые какие-то умные вещи говорят, им этого не надо. Соответственно, им хочется, чтобы эта платформа, российское социальное медиа, видеополе, оно было изолировано от этих иностранных людей. И поэтому они, может быть, проговариваются, что, ребят, а давайте у нас будет черный список, чтобы мы с ними не конкурировали, чтобы мы могли здесь говорить что угодно, а чтобы Плющева никогда в жизни не пустили на Рутюб, который он развивал и создавал, когда был на Эхе. Вот. Чтобы, значит, ни ноги их там не было, и что мы скажем, что они прокаженные, что им нельзя платить деньги и так далее. И вот это может быть какая-то вот подспудный смысл в этом, но это в моей попытке найти какую-нибудь логику, может быть, ее там вообще нет.
Я подумал, ты знаешь, с третьей стороны вообще, если они издадут этот черный список блогеров, главное, чтобы они не сделали его секретным. Потому что, нет, ну, потому что с них станется. На самом деле, у них такое бывает. Там типа список запрещенных ресурсов, но поскольку он запрещенный, он секретный. Вот. Значит, почему? Потому что если вывесить этот список где-то, но сделать его доступным, это будет лучшей рекламой. Я, например, на него ссылку с большим удовольствием дам. Вот в описании поставлю. Вы в описании сейчас можете видеть ссылки на телеграм-каналы наших экспертов или даже YouTube-каналы и ссылку на магазин нашего мерча, где, кстати, распродажа идет в российском магазине. Вот, поддержка наш, Patreon там и так далее. А будет еще вот там ссылка на черный список блогеров для того, чтобы вы могли читать, слушать, смотреть самых лучших. В принципе, они уже все объединены. У нас есть приложение «Антидот Радио», но только в звуке. По большому счету лучше уже там. Вот, ну да ладно. Давайте, знаете, о чем поговорим? А знаете, кто сейчас самый модный персонаж у молодежи?
Вот, я тоже хотел этот мостик пробросить, вот прямо, да, то, что вот Оскар сказал по поводу, как бы, пользу кого этот список составляется, чтобы вот у
Да.
него там... И да, у нас тут появился абсолютный лидер этого списка.
Шаман?
Хуже, ты чего? Мизулина.
Елена,
Ой.
ой, я Елена, это
Елена,
я по
вот.
старости так говорю,
По
конечно.
старости, да.
Екатерина Мизулина. Она, кстати, между прочим, Екатерина Михайловна, но есть Екатерина Михайловна здорового человека, а есть Екатерина Михайловна жесткого наркомана. Вот Екатерина Михайловна жесткого наркомана – это Екатерина Мизулина.
Вот, я тоже не очень понимаю. Я с понедельника я как раз был в перелете, и мне начали вот я писать, вот что-то там случилось, откомментирую, что я 2 или 3 дня комментировал высказывание вот этой говорящей жопы. То есть у нас, ну, много этих говорящих жоп. Простите меня за эти все выпады, но это правда так. То есть, но ну, ты смотришь на нее, она открывает рот. И вроде там какой-то смысл должен быть человеческий. Его нет. Ну, то есть она... Ну, я даже не знаю, как сказать-то, блин. Она косноязычна. У нее вот эти мысли...
Ну, знаешь, что я тоже косноязычен, по этому
Ну,
принципу давай не будем людей обижать.
ты же не, ну, как бы не путешествуешь. Я тоже косноязычный. Я тоже там
Бывает
не
и
путешествую.
путешествую.
Я же не путешествую по России, да, с этими, собирая залы, причем загоняя студентов и там кого только не. Вот. Ну, она делает это, она сама себе нравится, она же улыбается, вот этот ботокс,
Ну. Ты знаешь,
рожа.
она очень нравится и молодежи. Другое дело, что, в общем, с
Я, нет,
молодежью же
мне кажется...
непонятно, она покринжевать собирается или действительно ей по
Вот
кайфу.
выглядит это кринж. Ну, вот в таком в чистом, незамутненном, такой концентрированный кринж. Мне кажется, молодежь, ну, я не знаю, ты так говоришь, как будто там, знаешь, там, кому что нравится. Вот, мне кажется, нет. У меня дети, молодежь как раз. Вот моим детям она не нравится.
У тебя правильные дети. Кого надо,
Да.
дети, так сказать.
Вот. Но, может быть, они на нее приходят, знаешь, как на клоуна посмотреть, что-то такое, там
Ой,
поржать,
опять
кринж такой,
кринжануть.
да? Вот, может быть, вот так вот. Ну, собственно, это так и выглядит. Ну, то есть, какая-то тетка вот приходит и начинает ну, громко говорить чушь. Я, слушай, даже не помню, а что она сказала-то? Это просто там много выступлений
Она
было.
много чего на самом деле говорила, но нашу программу касается, просто ее обсуждали в совершенно других аспектах на этой неделе, и я обсуждал тоже, но она тут ляпнула интересную штуку. Она сказала, ну, помнишь, мы неделю назад говорили про VPN-сервисы всякие, вот она говорила, и села в лужу, но это ладно. А, собственно, она как начинает говорить, так, собственно, туда и садится. Но дело не в этом, а в том, что она сказала, что госуслуги – это единственное место, откуда данные не утекают. Во-первых, само по себе, даже если представить, что это так, само по себе это просто революционное замечание, поскольку ну, в России государственных сервисов довольно много. И не только государственных, около государственных, там, я не знаю, банков всяких, типа Сбербанка и так далее. И сказать, что все остальное дырявое, кроме госуслуг, это прям фронта по нынешним временам. То есть вот кто настоящий революционер, это Екатерина Михайловна Мизулина. Но она сказала, что идет информационная война, причем через ссылки в играх. Это как раз к тому, что сказал Миша, потому что это откровенно, ну какая-то просто чухня. Что имеется в виду? Как? Чего? Вот. Значит, но тем не менее, про госуслуги прозвучало весьма внятно. А мне кажется, мы знаем, что насчет госуслуг-то не все так здорово.
У меня вопрос. Вот вы тут такие все умные технические специалисты с высшим образованием. Вот, у меня не оконченное, поэтому мне не хватает технических данных. И я хотел у вас спросить, вот у Михаила, уважаемого Климарева, он явно соображает, раз в очках. Вот, соответственно, вот у меня вопрос. Вот я как пользователь волнуюсь. У меня на госуслугах лежат мои паспортные данные, водительские права, СНИЛС и еще что-то. Если эти данные утекут, то откуда мне знать, что они утекли с госуслуг? Какая уникальная информация из госуслуг должна утечь, чтобы мы поняли, что это госуслуги? Учитывая, что госуслуги являются некоторые метасистемы сбора данных, разных баз данных из налоговой службы, из службы судебных приставов и так далее. То есть, если где-то утекли данные, как я пойму, что это данные утекли именно с госуслуг? Михаил.
Ну, по полноте. Вот, если там утекли данные, допустим, о твоем СНИЛСе, вот, там будет данные только о твоем СНИЛСе.
То это может быть пенсионный фонд.
Это пенсионный фонд. Если
да.
утекли данные о твоих правах и, допустим, о штрафах, не только о правах, а еще о штрафах, да, сколько штрафов ты заплатил, вот это все, это значит утекло с ГИБДД. Если утекло анализы данных какие-нибудь, да, данные анализов, ковидовские, например, эти ходили довольно много, вот, то это значит утекло где-то в медицине, правильно?
Но вы же помните,
если
когда...
утекло, Оскар, а если утекло все вместе, и там, и то, и другое, и все это в куче, вот, то это утекло с госуслуг.
Но вы помните, когда утекали данные из Яндекс.Еды, то Яндекс рассказывал, что там несколько разных старых баз, обогащенные данными из каких-то баз. То есть, в принципе, это может быть некоторое аккумулирование данных. То есть,
ну,
если не
обычно это можно аккумулировать, но обычно зачем как бы аккумулировать, когда государство уже все сделало? Я вот сейчас буквально там, в 3 секунды ну, буквально забил в Гугле продаю данные с госуслуг. Вот, пожалуйста, с десяток объявлений вижу $90 за 1000 строк.
А это не мошенники?
Может быть, мошенники. Ну, я надо изучать, смотреть. Конечно, там мошенников наверняка много. Вот, но вообще данные с госуслуг прям продаются, прям легко и непринужденно. Вот, то есть по каждому конкретному человеку, насколько я помню, я просто однажды интересовался, мы какое-то что-то типа исследования такого делали. Вот, там с данные о звонках, допустим, там с разных операторов связи, стоят по-разному. И на самом деле у операторов связи даже есть такой KPI, типа чем дороже у них утечка с данные стоят с оператора, тем типа лучше работает служба безопасности. Так вот там, пробив по одному, ну, то есть куда звонил вот эти все метаданные там за месяц, там у, я сейчас не вспомню, там у МТС типа $200 это стоило, по каждому, по конкретному человеку все смс-ки и звонки, ну, детализация так называемая, типа куда звонил, кто звонил. А у Мегафона типа $220, что-то такое. Госуслуги стоило 2000 рублей. Полная данная, вот полностью по человеку, все, что у него в госуслугах есть в аккаунте, стоило около 2000 рублей. И это выдавали прям вот в легкую. Есть куча телеграм, этих чатиков, где этот обмен какой-то ведется, из кучи всего. Вот. И то, что там совершенно не утекает. Все утекает. Вопрос как бы в объемах. Вот может быть там все не утекает, но пробив там есть. Потому что есть интерфейсы доступа к этим госуслугам, в том числе ментовские, в которых есть доступ ко всем данным. А раз есть ментовской доступ, значит, все эти данные с госуслуг утекают. Либо по запросу, или вот каким-то массовым способом. Я напомню еще раз, что там, помните, была утечка электронных адресов у ФБК,
Да, когда платили.
которые потом, собственно, обогатили. Чем обогатили? Обогатили их именно госуслугами. То есть там была следующая штука. Есть вот электронный адрес, ну, email. Если ты был зарегистрирован тоже с этим же email, был зарегистрирован на госуслугах, то все данные, вообще все, полностью, целиком, это все ходило в отдельных базах данных. Ну, Excel-ская табличка ходила. Там было что-то, по-моему, если не изменяет память, под 9-10 тысяч записей. Правдивы они там все, не знаю. Вот у кого-то внесли, кого-то не внесли, не знаю. Но вот такая штука ходила. То есть прямо вот, то есть натурально, адреса. Мой адрес там был. Ну, то есть тоже вот все мои данные с госуслуг там были.
Ну, то есть полная это вот фигня насчет того, что значит из госуслуг ничего не утекает. Из госуслуг еще как утекает, а если даже не утекает, то все данные, которые могли бы утечь с госуслуг, уже утекли из каких-то других сервисов. Поэтому, в общем, не так важно, утекают они оттуда или нет.
У меня только есть одно соображение, что судя по кривизне интерфейсов и работе госуслуг, возможно, сами разработчики не всегда знают, как внутри утечь эти данные. То есть, как их там оттуда выковырять, возможно, там гетерогенность. Это моя фантазия. Но это действительно настолько сложная система, что, возможно, из нее немножко сложнее утекать данные.
Нет, как раз проще. Из него проще утекать данные, потому что там же межведомственное взаимодействие. То есть там какая-то, ну, вот какая-то единая такая большая, огромная база данных, к которой подключаются десятки разных других ведомств. Разные другие ведомства, естественно, они же никакой ответственности не несут. Ну, типа, ну, что-то вот утекло, так это вон в госуслугах, это не у нас. Ну, всегда же можно сказать. Вот там есть люди, которые просто, типа, о чем мы вот скачали, потому что нам надо было. Вот. А мы вот как бы сделали, потому что это вот по нашим обязанностям. Поскольку вот этот обмен, он идет постоянно, ну, вот между ведомствами, да, то есть тут в одно ведомство что-то скачали, друг из другого ведомства что-то туда залили. И вот этот обмен идет постоянно, слить там что-либо невозможно. Поэтому госуслуги утекают довольно просто.
А
Ну, и плюс, ну, операторы, все
проигры.
операторы, кто работает с этой системой, они тоже в этом обмене данными участвуют.
И если продолжать Мизулину проигры, то я думаю, что она просто, или нет, вряд ли она, но кто-то из ее окружения открыл для себя Дискорд, в котором просто все что угодно входит, и в основном там обмениваются не ссылками на политические какие-то высказывания антироссийские, а там все-таки какие-то, ну, то, что интересно подросткам, сейчас не будем уточнять, что, вот, но мне кажется, тут она опять тоже не угадала.
Главное, Тор не показывать, потому что в Торе в основном торговля этими всеми вещами идет очень бойко.
Да, она, главное, еще это все на серьезке воспримет, то есть она, вот, если увидишь, что в Торе кто-то там, наемный убийца, продает свои услуги, то есть она сразу же скажет, что все, короче, вся мафия в онлайне в Торе теперь.
Значит, продолжаем наш выпуск. И еще раз, кто подключился попозже, Гриш будет, но будет как в последние разы во включении. Расскажет. У него сериал про Apple Vision Pro, и он на нем едет и еще долго ехать будет, я думаю. И когда придет, и сейчас, вот когда у него будет включение. Но это чуть попозже, потому что мы сейчас садимся на любимого конька Михаила Климарева. называется этот конек VPN. Едем вот куда. Опять же, благодаря той самой Екатерине Мизулиной всем нам дали вспомнить, что с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. Вот, значит, не очень понятно, что это такое. Мы в прошлый раз тоже с этим разбирались, но я подумал, что до 1 марта уж точно каждую точку надо посвящать, в том числе и тому, чтобы популяризировать VPN-сервисы. А кто может это лучше сделать, чем Михаил Климарев?
Так, ну прежде чем я начну вот эту свою длинную телегу, вот, я прошу поставить лайк этому видео. Ну,
Супер,
потому что
спасибо тебе.
мы
Спасибо
все
тебе
время
большое.
забываем.
Редко, редко эксперты и гости вспоминают о нуждах, канала, вот это все. Да, пожалуйста, поставьте.
Поставьте лайк, подпишитесь, если вы не подписаны на этот канал. И вообще там вот у Саши есть Patreon, вы туда денежки отправляете. Вот, потому что кто туда отправляет денежки, их показывают в титрах, например, что, в общем-то,
Это
наверное,
кто много денежек
то
отправляет?
много денег. Вот,
Да, кто
видите, даже
мало
они там
тех.
уже выбирают, посмотрите на них. Так вот, по поводу VPN. Что будет с 1 марта? С 1 марта не будет ничего. Ну, в смысле, ничего не изменится. Потому что речь идет о блокировке информации, об обходе блокировок. Как вы, наверное, уже сразу догадались, такой информации не просто много, а очень много. Вот, например, в этом конкретном видео именно поэтому нужно поставить лайк. Рассказываю. Есть такой сервис, называется VPN-генератор. Он работает следующим образом. Если вы разобрались, как работает VPN, ну вот вы лично, вы там разобрались, поняли, как это все работает, вот, и можете настроить какой-то VPN, а своим друзьям и знакомым, вот вам, пожалуйста, в руки дается отличный инструмент для этого. Он бесплатный. Вы в нем можете держать до 250 друзей, если у вас есть только друзей. Вот, вы, ну, не имей 100 рублей, да, имей 250 друзей, которым ты должен раздать VPN. Делается следующим образом. Вначале вы должны подписаться на канал в Телеграме, он так и называется, VPN-генератор, 6 букв, собака, VPN-ген. Там новости публикуются, там если что-то происходит, там постоянно что-то происходит, потому что идет война, напомню, и Роскомнадзор пытается заблокировать, в том числе и по протоколу. Так вот, у нас там много протоколов разных, и для того, чтобы, ну, быть в курсе, подпишитесь на этот канал, пожалуйста. И не убирайте этот, как он называется, уведомление.
Колокольчик.
Да, колокольчик там оставьте, потому что там важная действительно информация иногда бывает. Не так много постов, вот, поэтому ну, не будет вас напрягать там постоянным брямканьем. Но если что-то брямкает, значит важное. Так вот, дальше. Там же в канале есть ссылка на бота. Вы приходите в этот бот. Обычно мы в этом боте берем чеки. Ну, нам нужно отправить в этот бот чек. Фотографию, точнее, чека. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы у нас не исчерпали все ресурсы. Ну, то есть приходят, нанимают ботов, да, ну, белковых, где-нибудь в Бангладеше, неважно где. Вот. И они просто приходят и скликивают все наши сервера, которые мы для вас готовим. Для того, чтобы этого не было, у нас есть такой аналоговый копча, который боты, ну, искусственный интеллект пока не научился делать. Пока, может, потом научится.
Это как типа, значит, поставить галку, что я не робот.
Да, это типа как галка, просто, чтобы я не робот.
Но
В
зато
данном
с
случае,
чеком.
да, вот это с чеком. Там должен быть чек, он должен быть там не менее чем на 500 рублей. Но давайте мы проведем небольшой эксперимент. Вот сегодня, завтра и послезавтра мы будем принимать не только чеки, а фотографии, где вы на бумажке напишите слово «точка». Вот ничего не нужно делать. Вот мы заодно проверим конверсию, как это все работает, сколько народу придет из точки. Просто фотография, то есть не надо скриншот, еще чего-то, фотографию, желательно, не знаю, вот с видео, да, вот с этим видео или еще с каким-то, вот, ну, для того, чтобы, опять же, доказать, что вы не бот. Но это должна быть фотография, скриншоты не подойдут. Можно написать, кстати, на компьютере точка, сфотографировать, это пройдет, это годится. Вот,
Ну,
отправляете туда, вам в ответ приходит инструкция. Эту инструкцию забанить нельзя, ну, потому что она вот в таком виде. Она довольно большая, вы ее прочитаете внимательно. Но если что-то непонятно, у нас для этого есть специальная служба техподдержки. Она так и называется, на связи. И можно обратиться в эту службу техподдержки, где вам помогут, что-то вам объяснят, расскажут. Там люди сидят, не искусственный интеллект, там люди, и они вам будут отвечать иногда с удовольствием, иногда нет, но тем не менее. Вот. И у вас как бы по инструкции действуете, подключаетесь к VPN, ну, уже там скачиваете специальный ключ, скачиваете программку на компьютер, на телефон, подключаетесь с ним, и у вас появляется доступ к специальному интерфейсу, где вы можете эти ключи уже генерить для своих друзей. Вот, и таких ключей вы там можете нагенерить, я напомню, 250 штук. Вы можете дать не только своим друзьям, знакомым и родственникам, вы можете на компьютер отдельный ключ поставить, на телефон. В принципе, есть программное обеспечение, которое может позволить даже на роутер это поставить. Но это надо разобраться, конечно. Вот. Там главное условие в том, чтобы у вас этих ключей работающих, не просто там выписанных, да, а именно те, которые произвели коннект, сконнектились с VPN, их должно быть не меньше 5. Почему их должно быть не меньше 5? Потому что это ресурсы. Мы делаем это бесплатно, мы вам раздаем бесплатно, но это ресурсы, это IP-адреса, это сервера и так далее. И поэтому ну, их просто так раздавать, наверное, было бы ну, расточительно. Поскольку вы разобрались, как это работает, и можете помогать своим друзьям и знакомым, как это все работает, ну, подключить им, настроить им это все, то вот для вас такой инструмент. В общем-то, довольно просто, понятно, легко запомнить. Еще раз, VPN-ген, 6 букв, там бот. Вот в боте в канал, в канале есть бот, в утке кто там?
Тут спрашивают, ну на Ютубе видеообучалки есть? Потому что рассказываешь ты, ну как ты уверяешь, просто, но я бы вот слушаю это, подумал, блин, сложно.
Сложно. Ну, смотрите, еще раз повторюсь, это все-таки нужно для тех, кто хоть кто-то разбирается. То есть мы как бы ну, думаем, что вы будете оказывать техподдержку своим друзьям. Ну, просто мы там не в силах там, да, обслужить столько людей, мы не можем как-то там со всеми связаться, а вы можете. Вы свой круг ближайший можете вот просто снабдить этим достаточно простым, понятным, хорошим инструментом. Да, надо видео записать, тут ты совершенно прав. У нас сейчас там идет небольшая, ну, типа мы немножко переделаем бот, он там довольно тоже сложный, усложненный получился. В ближайшее время мы сделаем новую версию. И, наверное, видео, ты прав, совершенно надо записать отдельно. Вот. Но у нас есть рекламный ролик, вот, который озвучивал у нас Александр, между прочим.
Да, есть такое дело. Значит, поехали дальше тогда.
Я пару слов бы...
Давай, да, прости.
Павел, я просто хотел уточнить, что не то чтобы 1 марта ничего не меняется, ничего не происходит. 1 марта вступает в действие законодательная ответственность за популяризацию методов обхода блокировок. Сами по себе обходы блокировок, они запрещены еще в 2020 году, в феврале 2020 года. Вот. Но значит, сейчас это уточнение происходит для Роскомнадзора, как именно и кого он может наказывать за рекомендации по обходу блокировок, вот, которые сейчас прозвучали от Михаила. Соответственно, после 1 марта этот ролик становится незаконным в Российской Федерации. Я думаю, что никого сильно это не напрягает.
Ну, Роскомнадзор у нас не является полицейским, да, он не может никого там арестовать, схватить за жопу.
А в том-то и дело, смотри, значит, в данном случае происходят досудебные блокировки. То есть он может написать в YouTube, дорогой YouTube, вот этот ролик Саши Плющева в точке, пожалуйста, заблокируй. Посмотрим, что скажет на это YouTube.
Ну, вот. YouTube пошлет?
Ну да, понятно. Но просто я к тому, что особенность, кого затронет в первую очередь, кого затронет это вот вступление в силу закона. В первую очередь затронет Яндекс, вот, потому что поисковая выдача ограничивается в соответствии с этим законом, и он не должен выдавать ссылки ни на какие VPN и на рекомендации, инструкции по их обходу. Я затрудняюсь понять, как алгоритмы Яндекса будут блокировать тексты, которые говорят об обходе блокировок, но не по слову VPN. То есть по слову VPN это бессмысленно ограничивать. Да? То есть это хорошая задача, над которой они год думали, сейчас посмотрим, как они будут работать. Но также... Значит, это запрет на поисковую выдачу в сторах, в Google Store и App Store. Тут тоже интересно посмотреть, как именно они начнут исполнять этот закон 1 марта. Вот они проснутся ночью 1 марта и, значит, не должны выдавать VPN-приложения в своих сторах. Но, значит, к чему я это все хотел сказать? Потому что мне это немножко напоминает историю с ЛГБТ, как ни странно. Потому что у нас изначально законодательство в сторону ЛГБТ двигалось потихоньку. Сначала запретили пропаганду среди несовершеннолетних. Потом запретили среди всех. Потом объявили ЛГБТ террористической организацией. Не знаю,
экстремистской, да.
Как курящих объявить экстремистской организацией, да. Значит, и вот сейчас с VPN они сначала начали блокировать сайты. Потом запретили сам факт обхода блокировок. Сейчас они запрещают рекомендацию по обходу блокировок. А в дальнейшем, я боюсь, что они в конце концов, как они из ЛГБТ, видимо, сейчас начали запрещать секс-вечеринки, да, и что вы не можете в каких-то даже закрытых помещениях выражать себя, как вы хотите. Дальше они это запретят дома и на кухне. И, соответственно, и с VPN, я вот уверяю, что мы можем присоединиться к прекрасному набору стран: Китай, Ирак, Туркмения, Таджикистан и Беларусь, что их объединяет, эти прекрасные страны вместе, в том, что они, у них запрещены VPN просто, запрещено им пользоваться.
Как класс.
Да, как класс. Поэтому мы тоже можем к этому приехать.
И... Но как же банки? Они же не могут без этого.
А вот для этого, как нам сделали специально в декабре, нам утечка была формы Роскомнадзора, какой-то внутреннего документа, нам его утекло, в котором была форма заявки на регистрацию белого VPN. Значит, как у нас уже наши депутаты, Хинштейн тот же самый, чуть ли не Мизулина говорила, что у нас есть белые, пушистые, кошерные VPN, которые соблюдают блокировки, которые внутри себя, они подключены, вот Миша скажет правильное слово, к реестру чего они подключены, где заблокированы ресурсы. Вот, и они сами внутри себя, значит, как унтер-офицерская вдова, значит, высекла, значит, они сами у себя внутри VPN вырезают туда, куда они не могут ходить. И такие VPN будут разрешены, да.
Я тебе еще скажу, кто пострадает. Ну, то, что ты забыл кого. Пострадают вот эти вузы и специальные учебные заведения, которые, в общем, рассказывают о сетевых технологиях. VPN – это целый раздел.
А вот тут, извини, пожалуйста, а вот тут вот ты не прав. Ты наговариваешь чернушные за границей на нашу российскую... В этом законе есть специальное исключение, что VPN можно обсуждать именно в академической среде для обсуждения развития технологий безопасности. Вот тут вот ты недооцениваешь нас.
Тем не менее, ну, там вендоры, с которыми я как бы общаюсь, ну, типа TP-Link, D-Link, еще кто-то там какие-то еще, кто производит маршрутизаторы, они на всякий случай убрали со своих сайтов статьи, которые описывают, как подключить маршрутизатор к VPN. Вот, и многие, опять же, российские продавцы техники, ну, перепродавцы техники, да, все статьи по поводу обсуждения VPN-ов стараются сейчас удалять. Я не знаю, что будет с Хабром, на Хабре миллиард статей как раз по поводу этих VPN-ов, вот что они будут делать, мне просто интересно. Вот, а вот эти люди тоже как бы пострадали, но, опять же, ну, нельзя же все удалить, да, а как они будут, то есть, не знаю, а на GitHub, например, можно будет такие статьи публиковать? А если
заблокировать? Ну, слушай, но GitHub просто заблокируют, очевидно.
Ну, понимаешь, GitHub заблокировать, это же тоже как себе в ногу выстрелить.
Да. Они уже один раз пытались же, была история.
Вот я что хочу сказать. Я на самом деле вот эти все вещи, вот как бы странно сейчас это ни казалось, я категорически приветствую. Ну, то есть вот прямо...
По принципу, чем хуже, тем лучше.
Чем хуже, тем лучше. Чем больше Роскомнадзор будет блокировать, вот, тем больше он наносит ущерба, больше наносит ущерба собственной экономике, российской экономике. Чем больше ущерба российской экономике, тем меньше танков может производить российская экономика.
Ну, все. Я здесь немножко по-другому. Я поддержу, с одной стороны, Михаила, что тем, вот, на самом деле вообще вопрос блокировок VPN, он идет во благо стране, потому что идет развитие технологий. То есть нас как бы трясут, а мы крепчаем. Вот. Ну, то есть, да, в результате рост, извини, пожалуйста, Миша, идет рост образованности среди специалистов. А во-вторых, конечно, у нас будет все время соревнование брони и снаряда, и будут появляться новые технологии обхода, которые будут прозрачны, которых не будет видно, что это там какой-то VPN и так далее. Конечно, наши придумают, как это все обойти, безусловно. Какие-то ТРМТ-подобные системы там и так далее. Поэтому в этом смысле это способствует, блокировка VPN способствует развитию российских технологий.
Ну, ты знаешь, это старая такая, как бы тоже шутка. Вот. Это как выстрелить себе в ногу, да, чтобы, ну, типа, на одной ноге я же тоже научиться, а так вот, ну, бегать, да?
Не, ну, так-то бред, конечно, безусловно, но их не остановить, понимаешь?
Если бы я себе в ногу не выстрелил, я бы не мог бегать на одной ноге.
Они себя сами загнали в такую систему, когда они сначала сказали, мы блокируем, потом выяснилось, что они не могут блокировать. Они сказали, тогда мы блокируем блокировщики, выяснилось, что они это не могут делать. И теперь они запрещают разговаривать о том, что, понимаешь, дальше запрет думать о том, чтобы у тебя... Вот опять же, вот этот черный список блогеров, он же туда же на самом деле ложится. А давайте, значит, вот всех, кто... Завтра объявим черный список использующих VPN, понимаешь? Это такая вот колесница наматывает круги, понимаешь? Она все там придумывает все время новый уровень абсурда.
Ну, слушай, ты упомянул закон об ЛГБТ. Не знаю уж, сделал ли ты это намеренно, или чтобы кинуть мостик к одной из тем, или случайно, но тем не менее, и есть тут и по нашей теме что сказать. Одно из самых популярных приложений в маркетах, приложение для изучения языков Duolingo, многие его просто называют совой, вот, проверяют на пропаганду ЛГБТ, потому что, значит, Роскомнадзор, он проводит эту, значит, проверку, обратились активисты, потому что организация «Родитель», сука, какие еще названия выбирают, «Родитель», после жалоб обеспокоенных родителей, которые обнаружили в заданиях, задания там выдаются, неприкрытую пропаганду ЛГБТ. Ну, видимо, радуга где-то проскочила, я там не знаю. Правда, в Роскомнадзоре говорят, что пока такого заявления не получали. Вот. Но, тем не менее, и Хинштейн, и все уже сказали, что раз родитель... Надо, значит, проверку провести. Я не знаю даже, что тут комментировать. По-моему, ну, в общем, если до такого
идти. У меня есть пару слов про это. Ну, во-первых, это опять перекликается с общественной палатой, потому что все родители хотят попасть в общественную палату, чтобы с еще более высокой ступеньки кричать, как они любят, значит, нашего президента и всю нашу страну великолепную. Вот, им это нужно. Поэтому они придумывают, кто до чего еще не докопался. Потом они докопаются до пирожной картошки и еще до чего-нибудь. Вот, сигарет с ментолом, которые вызывают импотенцию. Там, я думаю, я вот сейчас не буду набрасывать тему, но вот если у них есть какой-то мозговой штурм, то они могут просто какие-то карточки из лото бросать. Вот смотрим, выпал арбуз. Давайте как докопаться до арбуза. На что он похож, что он изображает, что он символизирует и так далее. Поэтому вот эти вот самые товарищи, они придумывают, как получить информационный пол. Значит, я провел опрос среди своих знакомых, которые просто пользуются Duolingo. Я говорю, вот смотрите, вот писал тем людям, которые там, может, давно не общался, но знаю, что они пользуются. Говорю, за вот там 4 года ты изучаешь немецкий язык, что у тебя, значит, были ли такие прецеденты? Там, кстати, Саша, ты говоришь, там скриншоты, которые прикреплены к родителю, они впрямую говорят о прямо ЛГБТ-коннектах и контактах. Там она не то, что они что-то увидели, а там прямо во фразах это сквозит. Но у меня есть гипотеза, ничем не подтвержденная. Может быть, как раз наши зрители, которые нас смотрят, мне помогут опровергнуть или подтвердить мою гипотезу. Значит, те люди, которые находятся здесь у нас в стране, они не сталкивались, из моих знакомых, очень маленькая выборка, они не сталкивались с такими текстами, которые приведены скриншоты.
Это просто родителям выдает. Там, знаете, что было? Там, например, такие фразы надо было повторить вслух, что, конечно, я понимаю, для некоторых прямо жопа-жопа, в хорошем смысле этого слова. Clara met her wife Maria and at a lesbian bar.
Yes.
Или Ben and Peter love each other, they are gay.
No. Вот. Но это надо было докопаться. Скорее всего, это нужно было включить VPN, зайти в Германию, из Германии начать изучать немецкий язык в Duolingo или там английский.
Ну, английский тут.
Английский, да. Я просто больше с немецким сталкивался. Ну, значит, и в немецком, кстати, это, наверное, более... Ну, как бы они проще к этому относятся, к всем этим связанным с полами вещами. Вот. Я думаю, что это вот как в том анекдоте, сегодня прошла, изнасиловали, вчера пошла, изнасиловали, завтра опять пойду. То есть, если так копать, то, наверное, можно найти. Особенно, если специально как-то отмечать свою какую-то бигендерность. Я не хочу ни в коем случае затрагивать ЛГБТ-тему. Я просто к тому, что эти родители, они специально нарываются, специально копают, и у них специальная такая технология, но исключительно ради пиара.
Понятно. Я тоже думаю. То есть сильно надо искать, да.
У меня тоже есть анекдот на эту тему. Это, ну, знаете, это психологическое тестирование, да, там доктор протягивает, знаете, картинка «король шаха» называется, да, протягивает, типа, а что здесь такое изображено? Ну, пациент смотрит, он говорит, ну, люди сексом занимаются. Ну, другую картинку, он говорит, что опять люди сексом занимаются. Третью картинку, там потом уже квадрат просто ему нарисовали, протягивают. Он так смотрит, говорит, доктор, откуда у вас такие похабные картинки?
Ну да, это
Вот, и
оно.
здесь примерно такая же ситуация. То есть они сами придумали это все. Ну, мне кажется, опять же, это все ради пиара. Да? Вот там все, что в России делается, это вся вот эта вся шняга, да, это для того, чтобы мы знать не знали, кто эти родители.
У
Вот
меня
сейчас
есть тоже, у меня
разговор.
есть тоже анекдот на эту тему, но я его не буду рассказывать. Я
Вот
только
рассказывай.
конец анекдота расскажу и финальную фразу, так сказать. Вот, а вы можете его нагуглить, если не знаете. А я всегда о ней думаю.
Да.
Вот. Это, примерно так, так и есть. Ну, я не знаю насчет думаю, но помню я об этом всегда. Я имею в виду Яндекс, потому что все-таки, как ни относись к этой компании, как ни сожалея о том, что с ней происходит, все равно это, конечно, один из столпов Рунета, и то, что, так сказать, без чего его представить совершенно невозможно, и тем горше, конечно, осознавать, что бы эта компания, во что бы эта компания могла вырасти, и выросла, кстати, уже, и могла бы еще вырасти дальше, вот, и к чему пришла сейчас. И особенно, конечно, это контрастирует с тем, что у основателей ее Аркадия Воложа сегодня 60-летний юбилей. Я поздравляю Аркадия. Но он очень много сделал для Рунета, один из, можно сказать, отцов его основателей. Вот, и ужасно, конечно, то, что с компанией его происходит. Но я думаю, что сочувствовать ему пока рано. Насколько я понимаю, на этой неделе Яндекс объявил о разделе компании. Об этом очень давно говорят, но Аркадий Волош сам будет развивать часть бизнеса за рубежом. Контроль в российском Яндексе получат новые акционеры. В течение 5 лет нельзя будет создавать аналогичные Яндексу сервисы. Редкий случай, когда в нашей программе нет ни одного человека с Яндексом связанного. Вот, поэтому давайте-ка скорее покомментируем.
Ну, на самом деле, мне кажется, что действительно, как ты правильно говоришь, это событие, оно просто подытожило некоторый длительный многолетний период раздербанивания Яндекса. Понятно, что к этому все шло, и можно было это предсказать, не напрягаясь, да, что если уж они попали под гусеницу танка, то танк он ее все равно до себя дотащит. В этом смысле, как бы страшно это ни звучало, можно только как бы, ну, не выразить ни оборот, ни соболезнования, а порадоваться за Воложа, который наконец-то избавился от всей этой тягомотины дурацкой, которой давно все шло. И теперь ему не нужно как-то оглядываться на российские активы, на санкции, на ответственность какую-то. Он может спокойно заниматься любимым делом, с любимыми людьми, там, которые уехали, которые специалисты, значит, которые могут дальше развивать этот проект без этого тяжелого якоря ответственности перед государством. Но вот там, ну, то есть понятно, что произошло, значит, они отделили все хорошее от всего плохого, значит, иностранные активы с перспективными интеллектуальными сервисами они будут развивать за границей уже спокойно, как международную компанию, а в России, в Калининграде, в экономической свободной зоне, значит, создан прекрасный российский стартап, но при этом, что нужно отметить? Во-первых, у него большая часть принадлежит этому самому фонду первых, да, который, значит, относится к менеджменту. И это хороший признак. Там 50-60 человек, по-моему, акционеров, я не помню точно, которые, ну, являются, видимо, там руководящими, ну, не руководящими, ключевыми сотрудниками Яндекса. Там внезапно в акционерах почему-то Лукойл возник, я не знаю, это было внезапно, я уже рассчитывал, что там ВТБ все съест, но надо с этим все еще разбираться. Но нужно еще помнить, что у них же была, у Яндекса была очень сложная, ну, с одной стороны, очень сложная, с другой стороны, такая замысловатая система акционеров. У них же были акции класса А и класса Б. И были акции голосующие, каждая из которых являлась, ну, равнялась 10 акциями обычными. И в этом смысле Волош, не являясь ключевым акционером, то есть у него не было там больше половины акций Яндекса экономических, но при этом он контролировал все решения, потому что у него были вот эти вот, я, так как я не специалист по акциям, я не буду говорить слово привилегированный, потому что наверняка это что-нибудь другое значит. Вот. Но у него были такие более крутые акции, хорошо, по-чайниковски скажу, более крутые акции, которые позволяли принимать решения. И вот у этого фонда, который сейчас там владеет значительной частью Яндекса, он выбирает 6 директоров из 10, то есть он тоже принимает большую часть решений. Поэтому в этом смысле история Яндекса даже внутри России еще не закончена. Вот как вот это будет развиваться, вот это мне интересно как раз. Вот хорошо, экономически они что хотели, все отжали. У нас все богато, все красиво, у нас отжимается. Я заранее говорю, что Wildberries будет разделен, от Wildberries откусят все деньги, от Озона откусят все деньги, которые можно. Сейчас уже, значит, вводится закон про них, что они не могут доминировать монопольным там положением на рынке и так далее. Значит, все, что хорошее у нас плохо лежит, значит, у нас все, значит, ребята около государства, они все это откусят. Яндекс, они сейчас заглотнули, насколько могут, будут глотать, вот, и финансово они его там захватили, да, но все равно решения ключевые принимают вот те самые ключевые люди в Яндексе, которые могут накладывать вето на решение совет директоров, они могут накладывать вето на бюджет. Они там ключевые изменения в акционерном соглашении могут влиять на это. Поэтому, в принципе, ну, еще Яндекс поживет, еще некоторое время. А вложим, может быть, и уже будет гораздо легче делать то, что он именно хочет сейчас.
Михаил, скажешь ли слова про Яндекс какие-нибудь? Может, про Волы же поздравишь его с днем рождения?
Как-то с днем рождения поздравлять не очень корректно, наверное, в точке, и вряд ли он смотрит еще, и смысла как бы нету. Вот. А про покойников, ну типа или ничего, или хорошо.
Понимаю, понимаю и такое.
Я могу сказать перспективы вот этого западного бизнеса, и они мне кажутся очень сомнительные. Ну, в смысле, то, что разделилось, и то, что отделилось. Это все равно все ушло, утекло в прессу, все уже знают названия этих компаний, все знают эти продукты. Вот. И просто я сам же сталкиваюсь с этим постоянно. Ну, вот на Западе очень тяжело развивать компании с русскими корнями. Ну, то
Конечно.
есть вот до того доходит, что ну, просто вот даже российские, русские фамилии где-то там в руководстве компании, это уже является каким-то определенным стопером.
А
И не
Сергей
потому что...
Брин, Абрин.
Слушай, ну это уже, во-первых, это было давно, а сейчас Сергей Брин, он там не очень это, да и Брин тоже как-то так не очень-то уж и русская фамилия.
А Волош.
Ну и Волош тоже казахская, да, абсолютно фамилия, все же знают, что это казахстанский, как израильский предприниматель с казахстанскими корнями. Вот, но прям тяжело, вот. И я очень сомневаюсь в том, что там что-то хорошее появится. Ну, продвинут, конечно, там на годы вперед это все, там какие-то продукты должны быть как бы отличные. Но, черт побери, прямо, ну, вообще, если честно, вот сердце кровью обливается, то, что вот взяли просто и разрушили то, что там строилось десятилетия. Вот взяли просто
Да,
и...
ломать не строить, как говорится, да, совершенно верно. Ну вот давайте тогда о тех, кто строит, и, в общем, пока достаточно успешно, хотя иногда так как-то рисково или там с замиранием сердца смотрит на какие-то новые проекты. Наверное, так мы смотрим тоже и на Apple Vision Pro, вокруг которого невероятный хайп сейчас, очень популярны все эти видео с людьми, которые и в самом Apple Vision Pro мы показывали на прошлой неделе, и пародии на них, и в каких-то, значит, этих горнолыжных очках, и бог знает чего. Ну, в общем, все это обросло каким-то невероятным хайпом. Но тут я вижу из разных стран, ну, прежде всего из России, конечно, потому что больше всего интересует, и я больше всего читаю на русском языке, сообщение, что то в той, то в этой стране, то там, то сям появляются эти самые очки где-то в каких-то демонстрационных, значит, помещениях, в демонстрационных залах, где-то их даже обещают продать, что вот поставка, предзаказ и так далее. Я думаю, что ж такое-то? Гриша же обещал, что это будет тут продаваться только в США и действовать они, ну, в смысле, работать они будут только на территории США. И вот сегодня все эти, значит, слухи, и не слухи, а вот все эти сообщения, там его будут и про слухи тоже. Попросил я прокомментировать нашего Григория Бакунова, который из-за своего большого путешествия не смог к нам полноценно выйти, но видео исправно записал.
и через
Привет.
Starlink,
На
который,
этой
напомню.
неделе пошли какие-то чудовищные совершенно новости про Apple в России. То SDEC обещает привозить новые устройства Apple Vision Pro, то МТС собирает заказы. Но, с одной стороны, для меня это очень странно выглядит, потому что, ну, оцените, большие, крупные, серьезные компании, про которые все раньше думали, что это ого-го, да, монстры белого мира, торжественно объявляют, что собираются привозить по адским ценам цены за топовую версию Vision Pro. Они колеблются где-то от 600 до 700 тысяч рублей за одно устройство. Так вот, крупные компании завозят серым импортом втихаря приобретенные в США, а напомню, эти устройства нигде, кроме США, сейчас купить нельзя. Их ввозят и торжественно продают, и вокруг этого даже акции устраивают. Чудеса пиратского мира, наверное, ну, я думаю, что есть много людей, которые сейчас очень бурно этому радуются, потому что ура, пиратство расцвело, но обратите внимание на то, как это пиратство сейчас выглядит. Устройства эти в США стоят от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от 3,5, конечно, до 5 тысяч долларов, в зависимости от конфигурации. А в России это до почти 700 тысяч рублей. Наверное, приблизительно вот так нужно оценивать текущий курс, настоящий курс современного рубля. С одной стороны, с другой стороны, хочу вам рассказать, как выглядит процедура покупки такого устройства, как Vision Pro в Штатах. Для начала вы запускаете специальную программу на телефоне, которая позволяет вам отснять лицо, характеристики лица, его ширину, там, размер скул и так далее. После этого для вас подбирается правильная конфигурация застежек, завязок, креплений, всего того, что связано с этим новым устройством. После этого, когда вы приходите в магазин Apple, вам это устройство выдают. Несколько важных моментов. Во-первых, для того, чтобы им пользоваться, нужно обязательно американский аккаунт. Просто так американский аккаунт зарегистрировать нельзя. Ну, то есть можно, но купить вы там ничего не сможете, потому что для этого вам нужна будет американская карточка. То есть вы ограничены бесплатными программами. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы пользоваться этим шлемом на территории за пределами США, вам нужно будет открепить это устройство от геолокации, то есть перевести его в так называемый маршрут для путешествий, travel режим. Вы довольно сильно будете ограничены, скованы в использовании того, что есть. И, если честно, я бы не рекомендовал покупать это устройство кому-то, кроме разработчиков, которые хотят на его базе что-то делать. При том, что это безумно, безумно интересная железка. И те видео, которые мы сейчас видим в интернете, говорят нам, что это, ну, это прям по-настоящему большое будущее, как, вот, такое большое будущее, которое хочется видеть. Красивые объемные картинки, новые интерфейсы, совершенно новые способы взаимодействия с программами. В общем, если честно, я прям в большом впечатлении от того, как стартанул Vision Pro. Параллельно вместе с этим, чем дальше, тем больше появляется слухов про складные телефоны от Apple. И мне кажется, важно сказать, что я уверен, что они скоро появятся, потому что я посмотрел недавно на текущее состояние раскладушек на базе Android, и больших, и маленьких, и все они уже в таком состоянии, что даже если вы сгибаете их очень часто, они переживают, ну, там, год, два, три, наверное, а это сейчас максимальное время использования современного телефона. В общем, все очень интересно. В Россию, я уверен, их тоже будут привозить, и точно так же серым импортом, и за каких-нибудь жалких 2-3 миллиона рублей вы станете обладателем новой фееричной раскладушки от Apple. Если вам этого всего не хочется, ну, я думаю, что есть много других способов успешно потратить деньги, как в случае с Vision Pro, так и в случае с новыми раскладными телефонами, которые когда-то в ближайшие 2, наверное, 3 года появятся. Я бы вам рекомендовал первые версии этих устройств пропускать, они часто экспериментальные, и часто не для суперширокого рынка.
Спасибо большое Григорию Бакунову. Надеемся на его полноценное возвращение в следующий раз. Но вот там же история с раскладушкой от Apple еще и такая, что она не выйдет ни в этом, ни в следующем году. А там еще и, глядишь, отложат, а там еще или Ишак сдохнет, или падишах кто-нибудь. И жить в эту пору прекрасно уже не придется ни мне, ни тебе. И, в общем, уже, мне кажется, будет особо и неинтересно, если честно. Хотя продукты Apple всегда интересны. Что вам, есть что сказать по раскладушке или Apple Vision Pro?
Я про раскладушку только скажу.
Давай.
Может быть, более широко эту тему развернет. Я подозреваю, тоже ни о чем не основанное мнение, что дело не столько в раскладушках, хотя раскладушка – первый напрашивающийся гаджет, а дело идет, скорее всего, о гибких и носимых телефонах. И в этом смысле, то, что ты говоришь, Саш, то, что не выйдет в год-два, да, не выйдет. Но если считать, что технологии умной одежды и носимых гаджетов будут развиваться в некотором симбиозе, если предположить, что часть нашей одежды, часть капюшона, часть рукава, часть карманов будет превращаться в какие-то сенсорные панели, дисплеи и даже там телефоны, то в этом смысле это работа на перспективу. И я думаю, что они сейчас, разрабатывая там свой там R&D направление в области именно гибких устройств, они себе обеспечивают некоторое будущее, в том числе и патентные. Я уверен, что они наверняка будут что-то патентовать там и так далее. Потому что сейчас это очень перспективная история, и я думаю, что само по себе будущее мобильных телефонов, сейчас, может, какую-то крамольную или гипотетическую вещь скажу, оно вообще для меня под угрозой. Я считаю, что в некоторый момент мобильных телефонов никаких не будет. Вот. А, собственно, коммуникации мы будем осуществлять через какие-то другие предметы. Через там, одежду, через какие-то элементы интерьера, мебели, там еще что-то и так далее. Может быть, это какие-то проекционные интерфейсы будут. Ну, сейчас монтазировать можно сколько угодно, но просто сам по себе устройство, вот, мобильный телефон, на мой взгляд, он уже архаичен. То есть, мне кажется, не хочется уже таскать с собой что-то такое в кармане, какое-то кремниевое устройство с экраном, а хочется, чтобы связь, просто конкретно связь, и не только голосовая и видео, а ну, связь с разными информационными системами, была гораздо более прозрачной, что мы об ней не думали, чтобы она просто существовала везде вокруг нас эфемерно. Может, прямо в мозгу, как Илон Маск говорит про нейролинк и так далее. Но, в общем, я не хочу больше мобильных телефонов, я не хочу раскладушек. Я хочу, чтобы было общение здесь и сейчас.
Хорошо, правильно. Надо вот здесь и сейчас, не надо нам больше никак. Только здесь через Zoom, как мы общаемся с вами, как пообщались только что. Спасибо, друзья. Спасибо, Михаил Климарев, Оскар Туганбаев, Гриша Бакунов, который к нам заходил. Встретимся через неделю в этом ли составе, в другом ли. Бог ведает, но обязательно встретимся в 21 час по Москве в программе «Точка». Пока поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Ну и заходите в описание, там много интересных ссылок. И заходите в наш магазин мерча. Спасибо вам большое, всем счастливо и пока.
Спасибо, пока.